Мы сегодня продолжаем статьи Бааля Сулама, и мы начнем изучать Маамар, статью «Мир в мире» из книги статьи при Хахам, страница Самах Гимель. Сейчас мы просто напомним, что наш телефон открыт для ваших вопросов. 03-922-66-55. «Мир в мире». Милосердие и истина встретятся, справедливость и мир соединятся, правда взрастет из земли, и справедливость сойдет с небес, и Творец дарует добро, и земля наша даст урожай. Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности, как хорошего, так и плохого, и даже самого худшего и вредного в мире, есть право на существование, и нельзя истреблять и уничтожать его совершенно. Но на нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Это основывается на том, что есть сила Творца, которая создала весь материал, существующим из ничего, посредством его света, совершенства высшего материала, который находится в несовершенном виде, находится, но когда раскрывается, это несовершенная форма. Она раскрывается для того, чтобы исправить. Почему для того, чтобы исправить? Творец якобы испортил, а человек должен исправить? Нет. Но намеренно человек видит себя и мир в виде неисправном для того, чтобы исправил якобы себя и мир. Тогда в этом он изучит, какова природа Творца, и сможет быть как Он. Невозможно нам изучать в другом виде, что такое Творец. Что такое сила природы общая, это, которая включает в себя всю действительность, все миры. И наш мир, нашу Вселенную, все вместе. Но только из того, что мы относимся правильно ко всему творению, к себе и ко всем, не то, что мы собираемся исправить и разрушить, что происходит, но исправляем свое отношение к творению, потому что ничего не испорчено в сущности, и мы должны видеть вещи, что они таким образом нам представляются из-за наших ощущений и свойств. Да. Как можно на промежуточных этапах противостоять этому злу, пока я не прихожу к этому отношению? Ты был однажды ребенком. Ты ломал игрушки. Человек изучает только из ошибок. Учит. И мир этот устроен таким образом, что, как написано, не может человек выстоять на заповеди, если только не споткнется на этом. Заповедью называют исправление желания, нашего отношения, желаний. Когда мы исправляем, это называется, мы выполняем заповеди. Это не те заповеди, о которых мы говорим каждый день, которые известны из иудаизма, но заповедь — это исправление желаний. Наша душа включает 613 желаний. Когда мы их исправляем, 613 желаний, называется, что мы выполняем 613 заповедей. А какой же был вопрос? На промежуточных этапах как относиться? Прежде мы должны осознать свою природу, познакомиться со своей природой. Каждый говорит о себе, что он праведник, что он в полном порядке, что он любит всех и хочет хорошего для всех, и вообще, что ты от меня хочешь. Каждый так думает о себе. Не может человек видеть себя грешником, но если видит, то этим еще и гордится, то есть не грешника. И чтобы осознать эти обратные свойства Творца, я должен поставить перед собой Его со всего свойствами, и тогда увижу, это я, это Он, что лучше, а что хуже. В таком виде я могу себя исправить таким образом. И поэтому называется «в твоем свете увижу свет», что мы не можем в этом мире вскрыть и исправить себя. Только при условии, что придет свет свыше, какое-то раскрытие определенное по отношению к моим свойствам. И я увижу, насколько я противоположен свойствам Творца, свойствам более высшей ступени, и насколько мои свойства, кроме того, что они противоположны, они еще и плохие, может, и плохие в таком виде, что я не могу их вытерпеть. И когда я хочу выйти из себя, настолько я возненавижу свои свойства, тогда я буду стараться выйти из своих свойств этих. И тогда я раскрою, что я сам не способен, потому что он меня в таком виде создал. На это написано: иди к Создателю, который создал меня. Тогда обратись к Нему, чтобы Он тебя исправил. Почему я должен прийти к Нему и молить: смотри, что ты сделал со мной, сейчас исправь меня? Почему мне нужно так делать, чтобы посредством этого я начинаю узнавать Его и связывать себя с Ним и быть зависимым от Него, как маленький по отношению к большому, а потом также, в соответствии с тем, как Он исправляет свойства, которые Он испортил изначально в разбиении Адама Ришона, в грехопадении Адама Ришона, я начинаю познавать, насколько эти свойства, они наоборот возвышенные и превосходное. И я так начинаю любить эти свойства, называется любить Творца, потому что мои его свойства становятся как одно, и прихожу к слиянию. И весь путь таким образом. Говорится здесь о вещах, которые раскрываются в нас, обратные от совершенства. И от этого мы начинаем. То прежде всего, когда нам раскрываются эти вещи, мы, все человечество, весь мир, все, что раскрывается, особенно в наши дни, все только отрицательно, отрицательно, отрицательно. Мы должны понять, что есть для этого причинность, цель и высшая ценность. И не то, что я сейчас разрушаю все, что приходит, но я должен свое мировоззрение исправить. И когда я определяю, что хорошее, что плохое, когда я собираюсь разбить то, что я собираюсь разбить. И то, что он пишет, все, что мы видим в действительности, хорошее и плохое, даже самого худшего вредного времени в мире, так что ты так видишь. Есть право на существование, и нельзя истреблять и не уничтожать его совершенно, потому что не ты это сделал, и не знаешь, для чего это нужно все. Ты знаешь, китайцы хотели однажды уничтожить всех мух. Было у них такой период. И пришли к явлениям страшным. И хотели убить волков. И начались болезни и других всевозможных зверей, которых ели волки. Они как бы чистили площадь от изъянов и так далее. Нам запрещено таким образом относиться к природе. И также к нашей природе. И также к управлению, к... Неважно, на каком уровне. То, что кажется тебе плохо или хорошо, как каждый, который решает, отрицает своим недостатком. И откуда ты уверен, что это правильно? Поэтому он говорит вообще, не иди никуда с молотком или с пистолетом, ни к чему не подходи. Но нам нужно только исправить его и возвратить к источнику. И что означает исправить и привести к источнику? источнику. Мы видим, человечество уже тысячу лет хочет исправить мир и возвратить к источнику. Почему это не преуспевает? А наоборот, потому что исправить мы должны наши отношения. И только сейчас мы начинаем быть немножко более умными, относиться по-другому к природе. Только наши отношения исправить, а не то, что нужно исправлять что-то вне нас. То есть то, что кажется мне плохим или хорошим, может быть совершенно противоположным и обратностью, и отличным. И надо исправить мировоззрение человека, самого человека. Даже просто внимательный взгляд на процесс творения достаточен для того, чтобы прийти к осознанию величия совершенства действия, совершающего его. И поэтому мы должны понять и остерегаться пренебрежения любой части творения и говорить, что она лишняя, нет в ней необходимости. Ведь это является злословием на действие сотворения. То есть, если ты говоришь плохо на что-то, я говорю, например, этот стакан нехороший. Я говорю, это на фабрику, которая изготовила. Предприятие нехорошее. Не покупай этот стакан. Они плохо делают. Если ты говоришь так что-то на мир, о нас, о мире, о творении, о каком-то явлении, что бы то ни было, ты говоришь в сущности о Творце, что нет никого, кроме Него, и создал это. Неважно что. В тебе плохие вещи, вне тебя враги, ненавидящие, неважно что. Ты говоришь этим, что он создал плохое. И кто же еще действует кроме него? Может быть, что да, может, что делает плохие вещи. Но из нашего осознания человек так думает. Откуда приходит плохое, зло? И для того, чтобы сохранить свое отношение к Творцу, он говорит, что есть еще силы в мире, которые не относятся к Творцу, что они действуют против Него. То есть, якобы Творец, он не властвует над всем, не управляет всем. И, короче, человечество таким образом находится в замешательстве, сама себя путает. Но мы должны отнести все к одной силе, которая в природе, к силе Творца. Элоким в гематрии Тева, природа. И то, что нам кажется противоположными силами и обратными, неисправными, неисправленными, это все из нашего восприятия, что таким образом мы, так мы устроены из двух ощущений, из двух восприятий, из двух свойств, хорошего и плохого, истина и ложь, сладкое и горькое, свет и тьма. Неважно, мы так дуально устроены, но не то, чтобы вне нас это существовало. Но поэтому и по отношению к нам, природа и все явления, и все наши ощущения по отношению к нам, в нас разделяется наше ощущение на плохое и хорошее. И не то, чтобы это вне нас на самом деле существовало. И тогда мы приходим к состоянию, когда только наши ощущения, восприятие нам необходимо проверить и исправить. Еще. Однако, как всем известно, Творец не завершил творение в момент его создания. Поэтому-то мы и видим в предстающем перед нами действительности, как что она как в общем, так и в частном находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии предшествующей зарождения и до стадии завершения роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода, потому что всем известна причина. И она в том, что плод еще не завершил процесс своего развития. То есть, если мы знаем, что плод развивается из горького к сладкому, от горького к сладкому, и нет выбора, и мы из нашего осознания, познания в конце уже оправдываем весь процесс развития, все этапы развития. Но если бы мы не знали конца, то тогда бы не оправдывали творение. Поэтому, если мы хотим быть праведниками, оправдать Творца, сказать о Нем праведник, что он, тогда мы называемся праведниками, что мы Его оправдываем, понять творение от начала до конца, мы должны, и только тот, кто приходит к концу, видит, чувствует, стоит в конце развития, он может сказать, что да, все творение таким образом должно быть, невозможно прыгнуть из начала в конец сразу, и нельзя прийти к состоянию, которое в конце, высшей силой, как бы там ни было, Творец смог создать камень и поднять его и так далее. Тогда в конце, когда он приходит к концу, он понимает, почему неизбежно, чтобы таким образом все развивалось, что это неизбежность, что никто не может противоречить, включая Творца, что это находится в самой природе божественного и совершенного, и не вне этого. И если человек говорит «Слава Богу», каждый день хороший и дающий хороший, нет никого кроме него, не придет к этому, не придет к постижению этого. И поэтому мы не считаемся с этими ступенями осознания. И также не считаемся с плохими вещами, когда обвиняет и проклинает высшую силу, которая делает ему такую жизнь. Все это находится на этапах развития, и мы поэтому также свыше не считаемся с человеком, который находится в плохих или хороших, в плохом или в хорошем. Но важно, находится в развитии или нет. И если в развитии обвиняет Творца или благословляет его, говорит только об этапах развития, в которых находится. И, конечно, если он находится в этапах развития, пока не придет к завершению, только всегда будет казаться ему, что находится в горьком, потому что он горький плод, так он себя видит. И только в каждом шаге немножко может оправдать себя и Творца. И большую часть времени находится в больших усилиях и в большой работе, чтобы развиться именно посредством горького ощущения, которое ощущает. И поэтому тот, кто приходит в Каббалу, он приходит для работы, для усилий, а не для того, чтобы для каких-то приключений. Это приключение, поскольку это связано с целью, с самой возвышенной, совершенной, вечной. Но во время развития человека в пути он проходит, он находится в этом горьком плоде, который развивается.
Только его связь с концом, которая развивается, чтобы быть подобной Творцу, это самая возвышенная цель, светит ему издалека, и за это он держится. Из-за этого у него должно быть совершенство, но не совершенство в том каждом состоянии, которое он проходит по пути. Это состояние горького плода, когда он растет. С этим все согласны? А, есть вопросы? Шиевич. Прежде всего, это верно или неверно? Это верно. Вопрос. Вопрос такой. Как я понимаю, есть процесс закономерности, и человек может изменить свое отношение, то есть из этого он понимает этот процесс, и поэтому вопрос мой, как результат того, что он изменяет свое отношение, закономерность изменяет, но закономерность сама изменяется. Мой вопрос, где проходит линия между закономерностью и возможностью? Это называется совпадение свойств. Совпадение свойств. Есть стандарт, и есть я, который не нахожусь в этом стандарте. И насколько я близок к нему, так я и ощущаю. Насколько отдален, я ощущаю. Теперь вопрос такой. Я работаю, чтобы ощущать, или я работаю, чтобы быть подобным этому стандарту? Если я работаю, чтобы быть подобным этому стандарту, то он для меня самый высокий, и я поднимаюсь вообще над ощущениями. Мне не важно, что я ощущаю. Я чувствую, что это ощущение для меня как мера измерения, как мерка. Я нахожусь ближе или дальше. То есть я благодарен ему за любое плохое ощущение, что я, в общем, чем-то с его помощью могу исправить себя, сделать исправление. Исправить себя немножко, еще чуть-чуть. Это как боль. Если бы я не ощущал боль, я бы не лечил это. Когда я ощущаю боль, хорошо. Теперь я знаю, где у меня болезнь. Теперь я лечу. У меня нет проблемы отключить источник боли, обезболить. Но я могу тогда, не дай Бог, сунуть руку в огонь и не буду ощущать. Поэтому нам запрещено это делать. Не проблема его отключить, этот центр. То же самое и здесь. Это зависит только от отношения человека. Весь мир изменяется только из нашего отношения. Вопросы, Рана? Боль может пользоваться как средством для продвижения. То есть ты уже должен быть на ступени врача. Есть усилия, направления, отклонения. Поэтому нам дают ощущение боли в вещах, которые мы прежде не ощущали, что в них мы отличались от Творца, в соответствии с нашей возможностью исправлять. Не просто ставить препятствия перед слепыми, нет. Насколько ты получаешь сил, чем больше ты в группе, чем больше ты в учебе, чем больше ты оснащен, чем больше у тебя есть видов оружия, тем тебя поднимают выше в раскрытии твоих свойств, чтобы ты преодолел их и перешел на духовную ступень все больше и больше. Вопрос Ирана. Здесь я хочу спросить о процессе развития человечества. Это тема закономерностей. Например, если Бальсулям пишет и в этой статье, и в других статьях о Третьей мировой войне. В этом процессе Третьей мировой войны это обязательная война? Она по закономерностям или надо исправить? Нет, нет. Третья мировая война не обязательно, как и все прочие вещи, в которых мы... И Вторая мировая война не была обязательной. Мы уже начали до этого возвращаться в РСФСР и могли исправить себя уже и вызвать исправление. На границе между Первой мировой, скажем так, это я не могу сказать, и это тоже, и тогда уже начался процесс исправления. Процесс, он ступенчатый, постепенный, начался с конца 19 века, с возвращения в Эрец Израиль, в страну Израиль, с развития системы Каббалы по системе Бальсуляма, как мы учили. Наука Каббала и ее суть, которую мы закончили только что, вчера ее изучать, эту статью, там объясняется, что эта система, система окончательного исправления. И с момента, как она стала известна и стала распространяться, была уже возможность в мире начать исправлять себя даже у единиц, у индивидуумов. Поэтому и он так прилагал усилия, Бальсулям. Он мчался в издательство напечатать каждую страницу как можно быстрее, потому что этим он хотел остановить сползанием, остановить Вторую мировую войну. То есть все мировые войны, первая, вторая, третья и четвертая, соответственно, четырем стадиям, они не являются... Не обязательно должны раскрыться, если человек изначально исправляет состояние. Сейчас мы снова находимся в состоянии между Второй мировой войной и Третьей. И он говорит нам ясно, если мы не поторопимся и не сможем принести необходимое исправление в мир, то исправление состоится с помощью осознания зла, с помощью раскрытия зла, через зло, а не через добро. Зло мы можем видеть в свете, что это плохо, или зло мы можем видеть, когда это зло раскрывается во всем. Его. Если у меня есть микроскоп, то я могу микробов увидеть и сказать, ой-ой-ой, я нахожусь в тяжелой болезни. Болезнь еще не ощутима, да, верно, но она уже находится внутри. У меня есть средства увидеть эту болезнь заранее, пока она не достигла такой степени, что я могу умереть от нее. То есть это то оружие, которое есть у нас, наука Каббала, увидеть болезнь и вылечить ее сейчас. Если нет, она раскроется в виде Третьей мировой войны, и тогда из того, что она раскроется вот таким образом, весь мир захочет избавиться от этой болезни. Но это нет выхода, и это, но это путь страданий. И, как говорится, страданий огромных. Он определяет, что Третья мировая война, она будет уже атомной. Вопрос. Где здесь проходит линия разделительная? Пример. Где проходит линия между тем, что раскрывается мне в мире, если я определяю, что это часть закономерности абсолютных, или это результат моего отношения? Допустим, сгнивший плод – это часть закономерности в природе. Плод создается сначала в совершенном виде, в несовершенном виде. Так то, что раскрывается мне, вне меня отношения, является ли это частью закономерности? Обязан. Я сказал еще раньше, что весь мир, который крутится, развивается от Эйнсов, от бесконечности, все миры через разбиение миров вышли миры Абия и до рождения Адама Ришон, души Адама Ришон, ее грех, разбиение. Все это пришло до самой последней степени духовности, и пока не началась наша Вселенная, и вся Вселенная существует уже миллионы лет и развивается, пока не достигла появления земного шара, и жизнь зародилась, и пока мы не прошли до этого дня, не дошли, как проекция духовного мира на материальный, Вавилон, Адам Ришон еще 5766 лет назад, Вавилон, Авраам, Ицхак, Яков, все это развитие из корней в материальность, в материал, и этот материал самый на самом последнем уровне развития, начинается этот материал развиваться в своем измерении цивилизации, развития, прогресс, пока мы не приходим к осознанию зла от нашего прогресса. Весь этот процесс был домем, неживой. Мы не можем вмешаться в него ни в чем, потому что на уровне домем, на неживом уровне это вот так должно было развиваться. Сейчас мы пришли на первый этап духовности. Человек в этом мире закончился. Он реализовал себя. Сейчас из этой точки, что он раскрывает зло в его существовании в рамках этого мира, в нас раскрылась точка сердца. И теперь начинается дорога, где есть свободный выбор. И теперь мы можем определить, что такое мир. До этого мы не могли определить. Ну? Вопрос. Скажем, сейчас человечество исправляет себя. Допустим, что вот это яблоко в мире исправлено, оно будет сгнивать и снова созревать. Но прежде чем оно придет к окончательному исправлению, он пишет, оно будет испорчено. Допустим, не будет цунами. Почему не будет цунами как эффекта определенного? Что оно вроде бы зависит от нашего отношения. Что мы определяем? Что это зависит от нашего... Почему есть определенные законы в природе, которые так и так останутся? Что значит так и так останутся? Как яблоко растет, или как урожай растет, зерновые, или, скажем, вот человек исправляет себя, или все человечество исправляет. Останется ли это все процесс? Да, где здесь закономерности неизбежны, а что можно избежать? Вопрос. Где цунами? Так, все неисправности в природе, извиняюсь, ты не слушаешь, все неисправности в природе, все неисправности в нас, это от недостатка соответствия нас одному общему высшему закону, кто называется абсолютная отдача. В соответствии с этим законом, назови его гомеостаз, совпадение свойств, совпадение... уравнивание давления, тока, жары, холода, чего хочешь, на любом уровне, внутреннем, внешнем, человеческом, общественном, мы должны быть в балансе. Там, где определяется недостаток баланса, несбалансированность, начинается уровень человека. И определяется, что ни материальная природа, то есть уровни неживой, растительной, животной, они не находятся в дисбалансе с духовным. Они находятся, да, в балансе. Они называются малахим, ангелы. Как весь высший мир — это малахим. Так все уровни неживой, растительной, животной, они реализуют приказы природы, инструкции природы. В них нет ничего, чтобы находилось в дисбалансе. Человек изначально находится в несоответствии, в дисбалансе, и ему нужны силы над существованием, над силами, которые природа предоставляет нам. Я желаю наслаждаться, а не просто есть то, что надо. Я желаю страсти телесные. Я желаю дом из тысячи этажей. Я желаю поглотить весь мир, жить больше всех в деньгах, в почете, во власти, в знаниях. Я хочу больше. Все эти желания, все большие, что мы этим больше, чем животные и звери. В этом мы находимся в дисбалансе. Все эти свойства в нас, все эти желания в нас, они обязаны, мы их обязаны преобразовать ради отдачи. Тогда мы будем находиться в балансе, в соответствии с природой. Вот их надо исправить. Не желание, а их использование, пользование ими. Тогда мы будем в соответствии, в балансе, называется природа, творец. Мы в нашем ощущении, осознании, понимании достигаем вечности, совершенства. Если на уровнях неживой, растительной и животной, что в природе и во мне, я нахожусь в рамках этого мира, во всех моих желаниях над природой, там, где я нахожусь в несоответствии, в дисбалансе, это относится уже к духовному миру. И если я исправляю их, то в них, в этих желаниях, которые я исправляю, я ощущаю духовное существование вечное. И тогда я не отношусь к материалу, потому что это мое отношение выстраивает эти желания как душа, как рух, дух. И я существую в этом, а мое тело живет или умерло, это вообще не имеет отношения.
Так правильно сказать так, что до 19 века вся порча была неизбежна, скажем, как гниение в яблоке, чтобы прийти к концу исправления. Конечно, книга Зоар говорит, что эта мудрость должна раскрыться в конце поколений, и Бааля Сулам говорит даже в его время. Несмотря на то, что я стараюсь, но только через 50 лет человечество начнет на самом деле такой прорыв науку Каббала. Сказано, что прежде чем он умер, сказано что это было в 1995 году, прорыв человечества в науку Каббала. И до этого нет обязательного неисправности, но все это из недостатки уравновешивания. Скажем так, до последних лет все неисправности, которые раскрываются, они раскрываются, как и неисправности из-за того, что проявляется горькое в развитии, чего не было раньше. Прежде не ощущали эту горечь, были в надежде, в одушевлении, что мы приведем человечество к совершенству, будет и коммунизм, социализм, будет развитие на основании буржуазного, мы придем к высшему светлому миру, будем от звезды к звезде прыгать. Сейчас уже ничего этого не осталось. Ничего. Все закончилось. Поскольку, если чувствует горький плод, они чувствуют горький плод, а прежде этого не чувствовали. То есть раскрылась совершенно другая особенность в нашей жизни, в нашем что нам плохо в этом мире. Прежде этого не было. Даже в человеке, который очень страдал, не собирался покончить с собой и не принимал наркотики, и не собирался делать какой-то террор. Это из-за тотальной депрессии, которая находится, что сейчас властвует в мире. А развитие этого горького плода означает, что мы находим в духовном развитии. Прежде не было. И сейчас сюда тоже приходят люди, которые чувствуют горечь в жизни. Горечь. Для чего я живу? В чем смысл жизни? Это называется горько мне. В чем вкус? И если так, то эта неисправность, она уже не обязательна, а из-за того, что остаток в развитии. Нет, не остаток. Конечно, есть отставание. Но мы пришли к тому, что сейчас есть духовное развитие. Мы в относительном отставании несколько лет, а не то, что несколько тысяч лет. Мы развивались эти несколько тысяч лет, скажем, до 2000 года, развивались в правильном виде. Скажем, не 1900. Правильно развивались, должны были развиваться, чтобы раскрыть, что это весь этот путь, он без выхода. Потому что человек учит только в месте, в котором находится. Он должен находиться в горьком плоде и попробовать его, потому что никто мне не может рассказать, потому что это мне не поможет. Так и по отношению к остальным элементам действительности. Если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии процесса своего развития. И поэтому не вправе мы выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это. То есть мы должны раз и навсегда стараться. Это зависит от группы, от отношений, от духа, который есть в группе по отношению к нашей жизни. Ничего, что происходит, не происходит зря, но все происходит для того, чтобы мы сделали исправление, видеть все эти вещи в правильном виде, а не то, что мы должны вырывать. То, что нам вырывает с корнем, то, что нам мешает, кажется горьким, но свое отношение к этому мы должны исправить. Поэтому это является передо мной как помеха, как горькое, как ненавистник, как плохое. Отношение мое я должен исправить. То есть не то, что что-то вне нас может быть плохим. Все плохое, оно в моем отношении к чему-то. Когда мы говорим исправить мое отношение из плохого, это путает, поскольку из хорошего, если я вижу что-то хорошее, трудно мне исправить что-то свое отношение к хорошему, потому что я это оправдываю, потому что это хорошо. Зачем мне исправлять? Это то же самое. Ты работаешь с желанием получать. Желание получать тянется к хорошему ему и бежит от плохого ему. Это две части той же самой медали. Или не тянуться к наслаждениям, которые тебе в чем-то окажутся притягательными, видеть причину этого. И то же самое по отношению к плохим вещам. Исправлять свое отношение к ним, что то, что кажется плохим, это или потому, что я ленив, или потому, что я... Короче, это потому, что я не хочу изменить свой угол зрения. Что делать с этим? Подняться над ощущением. И не то, чтобы идти себя разбить, ломать себя. Это поэтому называется наука каббала. Ты получишь все наполнение, но ты должен быть мудрым, чтобы получить это. Напрямую никогда не получишь. Как ты пришел к тому, что ты здесь? Ты пробовал и не смог себя наполнить. И сюда ты пришел, чтобы знать, как я наполняю себя. Ты сейчас тоже сидишь как эгоист, который хочет наполнить себя. Это на самом деле правильно и хорошо, но сейчас нужно с мудростью это делать. Поэтому нам говорят, есть горькое и сладкое, что в соответствии с этим действуют маленькие дети и звери. И для них этого достаточно. Но у человека уже есть выяснение плохого, истины и лжи. И если не проявляет это по отношению к сладкому и горькому, все время натыкается на проблему. Находится, он должен выяснить, что горькое — это ложь, а правда — это сладкое, и это должно быть все время. Эти две вещи находятся перед нами, у нас. И чтобы сочетать их вместе, это наша работа, это наша мудрость. И если кто-то это делает, никогда не будет себя чувствовать плохо, пока не придет к вечной жизни. То действовать только в соответствии с горьким и сладким невозможно. Ты видишь, как человечество, к чему оно приходит. Да. Рафи. Какая разница между этим и состоянием, что сейчас религиозные говорят, что все с небес все хорошо. Если я получил наказание, так это признак того, что я должен себя исправить. Было тебе хорошо, в этом есть оправдание, есть вообще кому сказать, что сказать, все в полном порядке. Ты одеваешь тфилины и продвигаешься, все, ты уже устроен в течение дня. Это опиум для народа, это на самом деле так, и это хорошо, но есть уже ступень, когда человек развивается до такой ступени, что уже не способен. Не то, чтобы мы против религии, не дай Бог, и не против религиозных, и вообще всего этого понятия, основания, это человечество. Изобрело это, развило это для того, чтобы на самом деле ответить на необходимые вещи, которые каждый день в человеке, какую-то поддержку, веру, надежду на будущее, оправдание своего существования. Но когда мы говорим о человеке, который сегодня развивается, в наши дни мы должны сказать, что этого недостаточно. Факт, какая депрессия, какое падение, какое униженность есть также у учреждений религиозных и светских, потому что они не находят для себя метод, в соответствии с чем развиваться. Они не могут ответить уже спокойно, да, я одел тфилин, мне будет хорошо. Этого недостаточно человека. Ну-ну-ну, который он получает и из книг мусара. Это не дает ему возможность остаться в хорошем состоянии. Ты видишь, в соответствии с тем, что происходит с новым поколением. Только глупые, которые еще не развились, я не говорю с порицанием, глупые, они еще не развились. Они находятся в состоянии, когда они, что хорошо им, и выполняют с точностью, и могут развиваться с тем воспитанием, которое получают. Но многие находятся в таком состоянии, что образование не помогает, находятся в сомнениях, в проблемах, не могут ответить себе о своем существовании, о Творце, о поведении его и так далее. Самое легкое закрыть жалюзи, что называется, и сделать себя более на низкой ступени, ни о чем не думать, существовать как какой-то Шимон с рынка, что называется. Что может быть лучше этого? Но невозможно. Природа заставляет нас терпеть, обязывает, вызывает. Почувствовать, что я не лажу с этим миром. Никто не приходит в науку Каббала из того, что хорошо ему. от того, что плохо ему. И поэтому приходят сегодня уже много людей, и насколько депрессия, отчаяние — это первая болезнь в мире, и наркотики, если мы говорим о депрессии самой, насколько пользуются лекарствами, насколько пользуются наркотиками, а насколько находятся в терроре и в других развитиях — это все из-за депрессии. То мы находимся в состоянии, когда не способны успокоить себя религией. Я пришел с вопросом, каков смысл моей жизни, для чего человек живет, какой смысл существования жизни и меня с моим сознанием. Сказали мне, иди к религиозным, получишь ответ. Я пошел, какой ответ получил? Ты должен осуществлять это, и будет хорошо. Пробовал, чем это хорошо? Что ты не веришь, что это тебе сделает фонд для будущего? Это меня не успокаивает фонд для будущего. Есть такие, которых успокаивает, удовлетворяет. Я был у этого же человека, Ицхака Зильберберга, с которым учил Зоар. И ты видишь, каждый удовлетворяется своим. Что делать? Один удовлетворяется тем, что говорят ему, учи гмару, он сидит и учит, а другой говорит, я учил, я пробовал, я ничего не знал больше этого, но я чувствовал, что меня может удовлетворить, что я буду учить вещи, которые написаны 2000 лет назад, ну и что? Ну и что? Это наша Тора, это наше учение. А я не мог остаться в этом. Так люди сегодня. Желание раскрывается больше, дурное начало раскрывается больше. Человек не способен остаться на том же уровне. Он должен ему необходимо более сильное лекарство. Это естественно. И мы должны таким образом дать ответ. Поэтому наука Каббала раскрывается. Раньше сами каббалисты действовали только, чтобы не раскрывать ее, скрывать и скрывать, чем можно больше, как написано до конца 20 века. Бааля Сулам и также каббалисты в 20 веке сказали, что можно, должны раскрыть, и тогда начали раскрывать, и все.
А иначе, если бы на это не было требования, то для чего надо было бы раскрываться? Все время действовали, чтобы скрыть. Иран. Я хочу продолжить этот вопрос относительно религии. Мы берем другой мир, духовность, перейти мацом, повседневные заповеди. Все это хорошо, что вот так поясняют человеку, что этого ему достаточно. Но если ему недостаточно, после моей жизни мне там гарантируют, у меня там будет не знаю что. Посиди и учи с утра до вечера, каждый день эти книги. Не знаю, что там. Арабы об этом говорят гораздо лучше, гораздо понятнее, что их там ждет. Человек должен сейчас. Это будущее хорошее, прекрасное. У меня было маленькое желание наслаждаться. Ты ему объяснял, он себя строил на будущее и ради этого готов был всю жизнь работать. А я нет. Я должен сейчас знать, получить наполнение, потому что зло, пустота раскрывается сейчас таким образом, что мне не важно будущее. Если бы мне сейчас не так уж плохо было, то я бы согласился получить потом что-то хорошее. Но если плохо мне настолько, я не могу вытерпеть, я не могу ждать. Это то, что раскрывает. Рацион лекабель, желание наслаждаться, раскрывается по количеству и качеству в таком зле, как такое зло, что человек не может думать ни о каких других вещах в мире. Это осталось как клуб. И в народах мира тоже. Это не религия, это превращается в клуб, общественное заведение. Иран. А если эта основа ему гарантирует будущую хорошую жизнь в будущем мире, он сокращает время сейчас. Это мне сейчас хорошо. Если ты можешь так запрограммировать себя каждый день, чтобы ты был хорошим мальчиком, хорошим человеком и заканчивал день хорошо, и это записывается тебе, что и в будущем, сейчас я надеваю тфилин, молюсь, я гарантирую себе хороший день, и когда я завершаю день хорошо, у меня там записывается на будущее тоже получение награды в будущем мире. Это прекрасно, если ты можешь этим удовлетворить. Поэтому говорят, не ставь препятствий перед слепым. Мы с наукой Каббала не ходим к каждому, не лезем к каждому и говорим, нет, ни в коем случае. Мы говорим для тех, кто находится, Рамбам еще предупреждал, те, кто находится в смятении, в путанице, еще больше в беде, в горе. Я спрашиваю относительно начинающего, который стоит перед религией и каббалой. У него есть гарантия хорошей жизни в этом мире и в будущем мире, и заповеди, которые он должен выполнять. А здесь у него утренний урок, распространение, работа в группе и гарантия духовности, вечности в этом мире. Да, да. Я постигну Творца, и все будет хорошо. Я спрашиваю сейчас относительно его, начинающего. В чем разница? Вот если знание цели здесь. Почему ты сидишь здесь? Почему ты здесь находишься? Если ты можешь удовлетворить, я говорю совершенно серьезно, если кто-то здесь мог бы удовлетвориться в том, чтобы надевать тфилин, выполнять, удовлетвориться, я не отрицаю этого совершенно, я говорю удовлетвориться этим, и не учить, изучать душу, ее развитие и так далее, я бы ему посоветовал, на самом деле посоветовал пойти на это, только на это, идти только на это. Это учреждение религиозное, ни в коем случае мы не отрицаем его. Оно не является отрицательным, оно дает людям гарантию, организацию их жизни дает, границы определенные дает, рамки существования. Он помогает человеку. Ты нигде не найдешь в книгах наших, что это против и что это отрицательно. Нет. А тот, кто выходит из этого в своем рационе или кобыль, в своем желании наслаждаться, не может удержаться, как Бальсулям говорит. Если после всех этих философствований, как он говорит в предисловии к Талмуду и Сарасферот, ему говорят, однако, но мы будем учить Гмару, однако, надо это, он говорит, прекрасно, замечательно. Но если ты после всего этого спрашиваешь, какой смысл в моей жизни, у тебя нет выхода. Приходи ко мне. Вопросы рано. В конце мы возвращаемся к тому, что это умственное объяснение, что человек учится там, где чего хочет его сердце. Это по потребностям, по какой разум? Кто с разумом приходит к Каббале? Наука Каббала не развивает у тебя разум, она развивает в тебе желание. С их помощью ты должен развить разум. Рафи. Я хочу сейчас, здесь, тут получить награду. Я верю в себя. В чем разница между человеком, который в этот миг принимает наркотик, он тоже принимает это здесь и сейчас, или человек, который хочет в Каббале, который берет науку Каббала и учит духовный мир. Кто говорит, что есть разница? Может, они все одинаковые? Эти люди. Ты говоришь о вещах, не зависящих от человека. Один идет в наркотики, а один идет в каббалу. Это не зависит от человека. Это уже высшее управление как-то поворачивает все. Почему она устраивает души таким образом, что вот эти сейчас пойдут к наркотикам и так и закончат свою жизнь, а вот эти еще на что-то... А эти в каббалу, мы этого не знаем. Это будет известно человеку в состоянии, когда он достигнет ступени зонды Ацилут. Оттуда спускаются все инструкции в этот мир относительно каждой души. Тогда он будет знать. Но не ранее этого. А мы действуем до этого, как маленький ребенок. Нам дают что-то, выполняй, поймешь из этого, что ты сделал. Еще что-то дают, еще делай. Ты никогда не можешь, ты никогда не сможешь понять высшую ступень, прежде чем ты не поднимешься на нее. Ты не сможешь понять папу и маму, пока ты сам не повзрослеешь и не станешь как они. Эти вопросы, они могут быть очень хорошими, но они без истинного ответа. Истинные ответы находишь, когда ты находишься на этой ступени, откуда спускаются инструкции, приказы. А теперь ты понимаешь, от почему все эти души действуют именно вот таким образом или таким образом, и ты понимаешь, почему этот заслужил, а этот виноват у Раби Акива. У него есть смерть вот такая, а кто-то живет, и ему совершенно хорошо и замечательно. Ты начинаешь понимать, а до этого ты не можешь понять, откуда, как. Весь мир нехорош, весь мир несправедлив. Творец создал, если бы я был на его месте, вот я бы. Верно? Да? Это вопросы, на которые философы из этого делают массу докторатов. Не более того, мы не занимаемся этим, потому что мы можем подойти к творению как к природе. И в природе, если знаю законы, я пользуюсь ими, внутри этого я существую. А если нет, я должен прийти к уровню, где я понимаю. То есть мне объясняют по уровням ступеней, на каком уровне каждый закон может проясниться для меня. И тогда я понимаю, что ранее, чем зонды Ацилут, я пока не поднимусь, ни о чем говорить. Я не понимаю мир, ни наш мир, ни все миры, потому что все они по единой схеме, только отпечатаны в разном материале. На уровнях Авьюта Шорош, Алиф, Бет, Гимель, Далит отпечатаны все миры. Но форма их едина, и эту форму я не способен понять, прежде чем я не дойду до корня. А наш корень — это Зонда Ацилут. Зонда Ацилут породил Адама Ришон, Зонда Ацилут разбил Адама Ришон, Зонда Ацилут сейчас занимается разбитыми частями Адама Ришон, что это разбитые души, то есть наши испорченные желания. Я должен подняться на уровень Зонда Ацилут, и тогда я буду знать, почему мир вот так выглядит и вот так действует. Но пока я не поднимусь туда, я уже понимаю, я уже оснащен всеми килим, чтобы понимать и быть как Зонда Ацилут. И когда я прихожу туда, я выполняю и задействую себя точно как они. Я вижу, что невозможно иначе. И тогда я оправдываю все эти действия. И мир мне кажется целиком хорошим, добрым. В каждом состоянии, которое я прохожу, поднимаюсь, я начинаю все более оправдывать действия. Оправдывать не как маленький ребенок или юноша, ну нечего делать, мои родители так сделали, потому что чтобы мне было хорошо. Нет, я улучшаюсь сам, и все эти удары, здесь вопрос времени, мы начинаем их ощущать как хорошее, как добро. Прошлое, настоящее и будущее соединяются в единую точку. Нет прошлого, ты не был в ощущении ударов. Это вещи, которые находятся выше свойств время движения и места, что в душе это иначе ощущается. Ну, что делать? Мы еще поговорим об этом, но как бы то ни было, если ты сидишь здесь, то тебе плохо. Постарайся, чтобы было хорошо. На этом мы завершаем урок. Продолжим в следующий раз.